Разные языки, часть 7а. 1 Коринфянам, 14 глава, 18-19 стихи. «Благодарю Бога моего, я более всех вас говорю языками, но в церкви хочу лучше 5 слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке. Напоминаю вам, что Павел пишет Коринфской церкви, в которой на тот момент дела были не совсем в порядке». Павел отнюдь не преуменьшает значение языков, он констатирует факт, что говорит на языках больше, чем все коринфские верующие. Он говорит, что для всего есть время, место и правильный порядок. На встрече, где собраны верующие, лучше заниматься учением, чем говорением на языках. Потом получайте истолкование. Замечательно, когда проповеди рождаются из говорения на языках и получения истолкования, но до людей доносится уже само истолкование. Джон Лейк действовал таким образом. Мы знаем, что говорение на языках плюс истолкование равно пророчеству. Таким образом, мы пророчески передаем волю Божию и то, что на уме у Бога. Коринфяне были известны как группа более остальных практикующая говорение на языках. Но Павел пишет, что он молится на языках больше, чем они, но в церкви он предпочитал говорить умом. Этот факт свидетельствует о том, что Павел довольно много молился на языках. Коринфяне же молились также достаточно много, настолько много, что Павел упрекал их за то, что они делают это неправильно. Павел говорил на языках больше в повседневной жизни. Здесь мы видим разницу между использованием языков публично и в уединении. То, что Павел предпочитает говорить в собрании обычным языком, не должно охладить вас и преуменьшать значение языков вообще. Павел говорил на языках больше, чем кто-либо в то время. Марка, 16 глава, 17 стих. «Уверовавших же будут сопровождать сии знамения. Именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками». 1 Коринфяна, 14 глава, 21 стих. «В законе написано, иными языками и иными устами буду говорить народу всему. Но и тогда не послушают меня, говорит Господь». Мы знаем, что это местописание взято из Исаии, 28 главы. Мы цитировали это место уже неоднократно. Деяния, 2 глава, 4 стих. «И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». Написано, что они были наполнены Святого Духа и начали говорить. Кто начал? Они. И Дух давал им провещевать. Вы должны начать двигать своими устами и использовать свои голосовые связки. Дух Святой вам помогает, но не будет диктатором. Деяния, 10 глава, 43 по 45 стихи. О нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в него получит прощение грехов именем его. Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех слушавших слово. И верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников. Обратите внимание на то, что произошедшее событие описано в середине книги Деяния. Еще до того, как пришло осознание, что язычники могут спасаться, они должны были становиться прозелитами и принимать иудейскую религию. Деяния 10 глава, 46 стих. «Ибо слышали их говорящих языками и величающих Бога». Другими словами, как они узнали, что Дух Святой излился на них? Благодаря тому же факту, что окружающие услышали, как они заговорили на иных языках. Именно говорение на языках доказало иудеям, что язычники могут спасаться. До этого у них не было другого способа, кроме прозелитизма. Деяния, 10 глава, 47 стих. «Кто может запретить креститься водой тем, которые, как и мы, получили Святого Духа?» В Духе существует определенная последовательность. Галатам, 4 глава, 6 стих. «А как вы, сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего «Авва, Отче». В первую очередь вы должны стать сыном, затем спросить у Отца Святого, попросить у Отца Святого Духа. Затем Дух Святой входит в Сына, рожденного свыше христианина, который, исполняясь Святого Духа, начинает говорить на иных языках. Это процесс, состоящий из двух действий, происходящих в два этапа. Для некоторых первый этап произошел в один день, а второй этап несколькими годами позже. Но это не Божий план. Божий план таков. Мы видим в книге Деяний, что в ту же секунду, когда эти люди уверовали, Дух Святой сошел на них. Это произошло после проповеди, в которой они услышали, что Иисус есть Христос, о том, что произошло в день Пятидесятницы. Они услышали и уверовали. Бог не ждал, пока они достигнут определенного уровня духовности, прежде чем Он пошлет им Духа Святого. Бог дает нам Духа Святого не потому, что мы заслужили это, а потому что Он нам нужен в нашей жизни. Бог желает исполнить тебя Духом Святым так быстро, насколько это возможно. Во многих случаях неверная доктрина тормозила принятие Духа Святого христианами. Были учения, даже отвращающие верующих от этого. Итак, те, кто пришел с Петром, осознали, что язычникам тоже дан дар Святого Духа. Мы же знаем, что он дан через излияние Духа. Дар Духа может быть излит на людей. Пришедшие с Петром сделали вывод, что язычники получили крещение Святым Духом по тому признаку, что те начали говорить иными языками. Деяние 10 глава 47 стих. Кто может запретить креститься водою тем, которые, как и мы, получили Святого Духа? Очевидно, они еще не были крещены. Все это происходило с людьми с удивительной быстротой. Даже не будучи крещены водой, они были уже крещены Святым Духом. И вот они уже полностью экипированы для служения. Деяние 10 глава 48 стих. «И велел им креститься во имя Иисуса Христа. Потом они попросили его побыть у них несколько дней». Видите, эти люди были крещены Духом, а затем приняли водное крещение, а теперь просят Петра побыть с ними и наставить их. Деяние, 19 глава, с 1 по 3 стихи. Во время пребывания Аполлоса в Коринфе, Павел прошед верхние страны, прибыл в Эфес, нашед там некоторых учеников, сказал им, «Приняли ли вы Святого Духа, уверовавши?» Они же сказали ему, «Мы даже не слыхали, есть ли Дух Святой». Он же сказал им, «Во что же вы крестились?» Они отвечали, «Во Иоанна во Хрещение». В данном отрывке Павел передает беседу с учениками Эфесской церкви, той самой, которая адресована посланию к Эфесянам. Выходит так, что эти ученики слышали только половину послания Иоанна. Иоанн проповедовал крещение в покаянии, но он также говорил, что за ним идет тот, который будет крестить Духом Святым и огнем. Как же так вышло, что они об этом ничего не слышали? Здесь не говорится, что они были учениками Иоанна. Говорится лишь то, что они приняли Иоанна во крещение. То есть, кто-то из учеников пришел к ним и передал им часть послания Иоанна. Только крещение в покаянии. Но ничего не сказал о Святом Духе. Деяние, 19 глава, 4 по 6 стих. Павел сказал, Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса. Услышавшие это, они крестились во имя Господа Иисуса, и когда Павел возложил на них руки, нисшел на них Дух Святой, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. Некоторые учения говорят, что вы получаете Духа, когда принимаете Христа. Они говорят, что рождение свыше – это и есть крещение Духом. Они говорят, что нужно только одно крещение. На самом деле крещений больше, чем одно. Три и даже четыре крещения. Применимы к христианам сегодня. Еще несколько были ли исключительно ветхозаветными. Итак, эти учения проповедуют, что человек получает все единовременно. В пятидесятнических кругах также происходят теологические дебаты по этому поводу. Но я не хочу говорить вам о спорах, я хочу донести до вас то, что написано в Писании. Вернемся ко второму стиху, где Павел обращается к верующим в Эфесе, сказал им, «Приняли ли вы Святого Духа, уверовавши?» Некоторые трактовки этого места дают перевод слову «уверовавши», как в то время, как вы уверовали, и говорят, что это одновременный процесс рождения свыше и крещения Духом Святым. Но если бы это было так, то зачем Павел их спрашивает, приняли ли они Святого Духа? Этот вопрос Павла подтверждает факт, что это два отдельных опыта. Деяние 2 глава также подтверждает эту точку зрения. Итак, если вы уверовали, то вы можете принять крещение Святым Духом. Факт крещения должен подтверждаться тем, что вы заговорите на иных языках и или будете пророчествовать, говоря о великих делах Божьих. Библия говорит нам, что мы запечатлены Духом Святым. Это наилучший способ, чтобы понять, что вы абсолютно свободны, приняты Богом, спасены. Видеть и слышать, что Дух Святой говорит через вас, тем самым свидетельствуя о том, что Он живет в вас. Это и есть подтверждение от самого Бога. «Да, я живу в тебе». Сравните Деяния, 19 глава, 6 стих, и 2 Тимофея, 1 глава, 6 стих. «По сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который тебе через мое рукоположение». Я уже раньше говорил, что здесь речь идет не о каком-то отдельном даре Святого Духа, а о самом Святом Духе. Здесь Павел пишет Тимофею, что он больше говорил на языках, посредством чего дар Духа и будет постоянно возгреваться. 1 Коринфянам 12 глава с 1 по 6 стихи. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении о дарах духовных. Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам, так, как бы вели вас, потому что сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Дары различны, но Дух один и тот же, и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех». Не упускайте из внимания тот факт, что данный текст обращен к наиболее запутанной церкви, где совершались грехи похуже, чем у язычников. Тем не менее, Павлу нужно было написать им о том, как правильно двигаться в дарах Духа. Это доказывает, что где приумножается грех, изобилует благодать. К сожалению, очень часто духовные дары просто убиваются в церквах, которые истолковывают 1 Коринфянам 14 глава 3 стих «Бог не есть Бог неустройства, но мира» и так далее. Таким образом, что ради порядка лучше вообще не говорить на языках. В 14 главе Павел дает конкретные указания, как действовать в дарах Духа. Это значит, что люди ответственны за это. Если бы Бог контролировал действие даров Духа, то зачем было объяснять людям, как двигаться в дарах? Иначе Бог просто бы сказал: «Не беспокойтесь, я все контролирую». Вместо этого Бог дает порядок оперирования в дарах, потому что мы соработники у Бога. Поймите, что Бог никогда не призывает вас опустошить свой разум. Вы делаете свою часть, а Бог свою. Мы должны подчиниться воле Божьей и обновить свой разум по воле Божьей, чтобы вы были мудрыми, познавая, что есть воля Божья, и не делали того, что не является Божьей волей. Бог прагматичен. Это не грубый эмоционализм. Порой вместо действия Духа мы видим, как люди ведомы потоком эмоций, чувствами. Вы должны сотрудничать с Богом. Дух Святой дан вам не для того, чтобы у вас было вдохновляющее богослужение. Он дан вам как инструмент, орудие труда, оружие, как говорил Лестер Самрал. И вы должны пользоваться этими инструментами, как хирург пользуется инструментами во время операции. У него под рукой расположены все необходимые инструменты, и в нужный ему момент он берет нужный ему для конкретной цели инструмент. Разные языки. Часть 7b. Мы были очень благословлены через служение Лестера Самрала. Он был одним из тех служителей, которые вернули духовные дары в церковь. Ховард Картер написал одну замечательную книгу о том, как действовать в дарах Духа. Он был в плену в Великобритании во время Первой мировой войны за отказ нести военную службу по религиозным убеждениям. Однажды во время бомбардировок потолок его камеры проломил, и во время дождя его камеру стало заливать водой. Он лежал на своей кровати и просил Бога, чтобы он что-нибудь сделал. Но Ховард услышал, как Бог проговорил к нему: «Нет, это ты сделай». Ховард задумался, как же он может сделать, что же он может сделать в этой ситуации, и решил, что может приказать дождю не заливать его камеру. И так он приказал дождю убираться обратно. И в тот же момент капли дождя остановились на полпути и стали двигаться в обратном направлении. Больше во время дождей его камеру не заливало. Этот случай стал отправной точкой в его понимании, как действовать в дарах Духа. Впоследствии этот человек объяснял людям, что люди могут пользоваться дарами Духа, и это является Божьей волей. Учение Лестера Самрала оказало большое влияние на наше понимание даров Духа, а Дух Святой добавил еще больше откровений об этом, в чем мы и двигаемся плодотворно по сей день. Итак, мы знаем, что послание к Коринфянам было написано людям, которые были плотскими. Павел называет их братьями, значит, они были рождены свыше. 1 Коринфяна, 3 глава, с 1 по 3 стихи. «И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, так как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердую пищу, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы и не по человеческому ли обычаю поступаете?» Павел говорит им, что они живут по плоти, а в их жизни присутствует грех. Он говорит, что не может дать им мясо, а только молоко, в кавычках. А спустя 9 глав Павел перечисляет дары Духа. Это единственное место Писания, где есть полный список даров. После того, как он пишет, что нам не может дать им мясо из-за того, что в их жизни много плотского. Имейте в виду, что 1 Коринфянам на самом деле не первое, а второе. Оригинал настоящего первого послания к Коринфянам утерян, По сути, это послание является ответом на письмо коринфян, которые были в замешательстве относительно происходящего в их церкви. Они не могли понять, что же происходит ни с того, ни с сего. Кто-то начинает говорить на незнакомом языке, и никто не может его понять. Затем встает другой человек, разъясняет то, что говорил первый. Они обращались к Павлу с просьбой объяснить, что же на самом деле происходит. Павел отвечает им, что не хочет оставить их неведение о дарах духовных, и объясняет им, как правильно действовать в дарах. Он перечисляет весь набор даров – дар мудрости, дар знания, дар чудотворения и так далее. Когда Павел объяснял им эти вещи, он не пишет баптистской церкви, в нашем понимании, которая подобно описана в Деяниях 19 главе. Люди приняли крещение, но не знают ничего о Святом Духе. Коринфской церкви он пишет как церкви, где верующие крещены Духом и говорят на языках, пророчествуют, но просто не осознают, что на самом деле они уже имеют. Павел пишет церкви, что у них есть действие Святого Духа, они в нем двигаются, дары даются бесплатно, плоды взращиваются. Павел пишет плотской церкви, которая сильно запуталась, где происходят многие несуразицы. Тем не менее, Павел описывает и перечисляет для них дары Духа. Он не пишет об этом самой духовной церкви, он не пишет группе верующих, которые супер продвинуты, у которых все отлично, они замечательно двигаются. И вот Павел их хвалит и говорит, что теперь готов открыть им секрет. И теперь я готов дать вам мясо. Поймите, что я не сдаю это всем, а только тем, кто особенный заслужил это. Таким, как вы достигли до высокого духовного уровня, и поэтому заслужили получить еще и дары. В кавычках. Все как раз наоборот. Коринфяне – группа плотских христиан, которые грешат хуже, чем язычники. Но Павел объясняет им, что уже у них происходит. Он говорит, что не хочет оставить их неведение о духовных дарах, и приступает к их описанию. Понимаете ли вы, что самый полный список даров был церкви, у которой дела были в наибольшем беспорядке, чем у всех остальных? Как вы думаете, для чего это было нужно? Зачем рассказывать о духовных дарах в церкви, где все идет наперекосяк? Да потому что в этой церкви была наибольшая нужда в этом. Дары нужны, чтобы ответить на нужды, а не для того, чтобы играться с ними. Духовные дары – это взрывы божественной энергии, у которых есть конкретные характеристики. Вспышка божественной энергии, которая действует через человека посредством говорения на иных языках. Эти вспышки могут высвободить импульс веры или импульс слова знания. Коринфская церковь много говорила языками, чем и активировала многие духовные вещи. Кому-то приходило слово знания, кому-то пророчество, но они еще не понимали, что происходит. Кто-то мог получить спонтанно слово знания. Например, кто-то в собрании встает и говорит: «К такому-то человеку в дом забрались воры и в настоящий момент выносят все ценное. Откуда я знаю? Понятия не имею. Просто эта мысль пришла мне в голову». Люди пошли и проверили, все так и есть. Это не что иное, как слово знания. Это то, о чем говорил Уильям Брэнем. Он мог о человеке сказать много, если находился далеко от него. Когда к ней Иман предложил Елисею взять подарки, то Елисей отказался от них. Он сказал, что ему ничего не надо. Но его слуга Гиезий побежал за ним и сказал, что Елисей желает взять некоторые из этих подарков. Когда Гиезий возвращается к Елисею, то пророк тут же задает ему вопрос: «Откуда ты пришел?» Гиезий ответил: «Никуда не ходил, раб твой». Елисей ответил: «Разве сердце мое не сопутствовало тебе, когда обратился навстречу тебе человек тот с колесницей своей?» Когда начинаешь говорить о таких вещах в церкви, люди смущаются и переводят разговор на другую тему. Однажды мне написала женщина, которая ходила в церковь, где было запрещено двигаться в дарах духа. Она мне писала, что получает слово знания о людях церкви, передает им, а они называют ее за это ведьмой. Она сказала, что после этого стала держать рот на замке, но тем не менее наблюдает, как происходят те вещи, о которых ей было дано слово знания. Она чувствует себя виноватой из-за того, что не говорит людям об этом, потому что не желает, чтобы подобное происходило. Но если она говорит, то ее называют ведьмой. Я ей сказал, что ей придется сделать выбор, оставить церковь и присоединиться к группе верующих, которые смогут оценить тот дар, который Бог ей дал, либо остаться и помалкивать. К сожалению, у меня нет информации, какое она приняла решение. Это случилось в начале 1900-х годов, когда Джон Лейк был в Южной Африке. Он стоял за кафедрой и молился перед служением на языках. Ему допередали молитвенную нужду о женщине, которую признали сумасшедшей в Уэльсе. Джон Лейк прочитал детали этой нужды и начал молиться за нее. Как только он преклонил колени, он оказался в духе. Джон Лейк рассказывал, что полетел в духе Уэльс. Он помнит все детали этого полета, как летел над горами, над морем, как приближался к острову Великобритании, когда летел до Уэльса и до того самого города, который был обозначен в молитвенной нужде. Он оказался на улице и точно знал, в какой дом ему нужно было зайти. Он зашел в комнату молодой женщины, возложил на нее руки, изгнал из нее беса, и в следующее мгновение он опять был за кафедрой в своей церкви в Южной Африке. В то время на дорогу из Южной Африки до Уэльса ушло бы 3 или 4 недели. Через 3 недели он получил письмо, что тот же самый день и час эта женщина получила мгновенное освобождение. Никто его там не видел, его не было там во плоти, он был там в духе. Это свидетельство человека, который проводил большую часть своего времени в молитве на языках. Молитва на языках пролагает мост между духовным и физическим и позволяет вам переходить в одну или в другую сторону в зависимости от того, что вы делаете. 2 года назад у нас был такой случай. Ко мне приехали люди из Калифорнии, которые благодарили меня за то, что я посетил их команду жизни и обучал их в течение 2 недель. Но я никогда не был в этом городе. Даже если бы я там и был, то я никак не мог бы учить их 2 недели. Но эти люди говорили, что я преподавал семинар техники божественного исцеления и отвечал на их вопросы. Это произошло как раз в тот период времени, когда Бог активно побуждал меня к большему говорению на языках. Иногда, когда мы ищем ответы на какой-то вопрос, то мы его находим тогда, когда успокаиваемся, перестаем бегать и суетиться. Так Бог и работает в нас. Помните случай, описанный в Деяниях, когда церковь молилась за Петра, который сидел в тюрьме? Бог его освобождает из тюрьмы. Он приходит к воротам дома, где собраны молящиеся верующие, и стучит в дверь. Служанка, ходившая открывать дверь, докладывает остальных, что ангел Петра стоит у дверей. У этой девушки не было веры в то, что на молитву приходит ответ. Потому что когда дверей появляется Петр, она не ахает, не говорит: «Слава Богу, ты свободен». Вместо этого она бежит и говорит, что это ангел Петра. Очевидно, по вере иудеев, ангел человека выглядит в точности, как и сам человек. Вернемся к ситуации в Калифорнии. Я не мог к ним приехать, а они нуждались в информации. Они не знали, что мой ангел, выглядящий в точности, как я, мог быть там с ними и учить их. Но я сам этого не планировал, я не освобождал свою веру в этом направлении. Я даже ничего об этом не знал. Их нужда привела все в это в действие. Об этом же говорит отрывок из 4 книги Царств, где говорится, что сердце Елисея было с Гиезием. Это и есть перемещение в духе. Разные языки. Часть 7. В. Однажды со мной произошел такой случай. Я был в штате Саскачеван в Канаде. Это было на территории индейской резервации. Я остановился в домике-вагончике, вокруг которого был забор. В окрестностях тех мест обитают медведи. Можно увидеть следы их когтей на заборе или на двери. Местечко было посреди леса, удаленное от густонаселенных районов. В домике было хорошо и уютно, кровать была самодельная, деревянная. В углу было пустое место. И вот утром я просыпаюсь. Рассвет только забрезжил, и вижу в углу сидящего Дэвида Хогана. Он сидел на пенечке, которого не было в комнате. Я сказал, что не ожидал увидеть его здесь, и не знал, что он тоже собирается сюда приехать. Знаете, мне в Голливуде придумали голограммы. Это Бог придумал. И вот Дэвид сидит, скрестив ноги, и говорит мне: «Как только вернешься, приезжай встретиться со мной». И в следующее мгновение он исчез. Я долго думал о случившемся, но ни с кем не делился и размышлял, что же это такое было. По моему возвращению я еду на мероприятие в штате Арканзас. Встретив Дэвида Хогана, я его спросил: «Могу я о чем-то вас спросить?» Он ответил: «Да, это был я. Мне нужно было с вами поговорить». Я задал ему вопрос: «А как вы это делаете?» Он мне сказал, что они всегда так делают в Мексике, потому что телефоны прослушиваются, и если какая-то информация становится известна, то могут сжечь церковь и убить пасторов. Поэтому единственная возможность для нас договариваться о встречах – делать это в духе. И те, кто должен быть на этой встрече, приезжают. А те люди, у которых нет духа, не знают об этом и не имеют об этом никакого представления о том, где мы находимся. Почему они могут это делать? Они много молятся на языках, они работают вместе, и дух каждого из них соединен друг с другом. Мне не часто доводится учить на эту тему. На семинарах по технике божественного исцеления моя задача заключается в том, чтобы активировать людей и исцелять больных. И если бы я рассказывал там о подобных видениях, то люди бы начали бы видеть во мне человека особенного, превосходящего их, и сказали бы, что не могут делать то, что делаю я, потому что не переживали ничего подобного. Но я хочу, чтобы слушали семинары, поняли, что нет разницы между мной и ими, но тот же самый дух, который во мне, находится внутри них. Все дело в том, чтобы они научились освобождать его. На встречах, подобных этой, я пытаюсь продвинуть вас выше, потому что вы уже прослушали курс ТБИ и знаете основы учения. Теперь мы двигаемся дальше. Речь идет о тех вещах, которые дух может делать через вас. Ваша задача теперь распространять свои пределы. Муж и жена могут знать на расстоянии, что происходит с их второй половинкой, потому что есть связь. Они проводят много времени вместе. Подобные вещи происходят с близнецами. Между ними существует духовная связь. Еще один случай произошел со мной около 10 лет назад. Возвращаясь домой из поездки, я не успел сойти с самолета, как мне позвонила какая-то женщина из другого штата. Она говорила, что мне необходимо приехать к ней, и что все детали поездки уже улажены. Я не знал, кто она. Мне этот день не очень понравилось, так как я собирался добраться до дома и отдохнуть. Но все же я купил билет на самолет в Hot Springs, штата Арканзас. Когда она встретила меня в аэропорту, мы поехали в самую глубинку. Она привезла меня в крошечный домик. Она подготовила все для того, чтобы я 3 дня преподавал курс техника божественного исцеления. Лица, которые я там увидел, те, которые я видел по телевизору. Эта женщина возглавляла национальное молитвенное служение и имела много связей на высшем уровне. И она пригласила людей, которые уже имели широкую известность, были популярными проповедниками. Они хотели услышать это послание, но в закрытой обстановке. Для меня было очень странным видеть проповедников мирового масштаба, сидящих и слушающих, как я преподаю в течение 3 дней. Я думал, может, лучше я вас послушаю, а не вы меня. Интересно, что во время семинара несколько раз раздавался стук в дверь, заходили люди, которые говорили, что у них было пробуждение от Духа Святого приехать именно сюда. Бог буквально говорил им, на какую дорогу нужно свернуть, чтобы добраться до этого местечка в Hot Springs. Просто они знали, что должны быть здесь. Это были люди, настроенные на волну Духа Святого. Все это очень удивительно, потому что сложно было добраться до этого домика, даже не имея информации, куда ехать. А уж чтобы случайно наткнуться на это место, об этом не могло быть и речи. Дух Святой нам сам организует встречи, и те, кто настроен на волну Духа, узнают об этом и приезжают. Нужно, чтобы наш духовный камертон был настроен на волну Святого Духа. Чем больше вы молитесь на языках, тем точнее настройка, тем более чувствительны вы к Святому Духу. Ефесянам 4 глава с 8 по 13 стихи. «Посему и сказано, вошед на высоту, пленил плен и дал дары человекам, а восшил, что означает, как не то, что он и не сходит прежде в преисподние места земли. Не сшедший, он же есть и восшедший, превыше всех небес, дабы наполнить все. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых, на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Знание, о котором говорится в 13 стихе, это не знание о том, кто такой Христос. Поскольку данное послание адресовано церкви, то ясное дело, они уже знали, кто он такой. Речь идет о знании, которое имеет Сын Божий. Это не знание о нем, а его познание. Оно должно работать через тебя на протяжении всей твоей жизни. В этом и заключается задача пятигранного служения – снарядить вас всем необходимым, обучить и натренировать вас и показать вам, как пользоваться тем, что у вас уже есть. Оружие предоставляет Бог, а пятигранное служение обучает вас определенным вещам, чтобы мы стали совершенными. Кто такой совершенный человек? Тот, кто пришел в меру полного возраста Христова. Ефесянам 4 глава с 14 по 15 стихи. «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимся, увлекающимся всяким ветром учения, по лукавству человеком, по хитрому искусству обольщения, но истинную любовью все возвращали в того, который есть глава Христос». Итак, наша цель – вырасти во Христа. Пятигранное служение нужно нам, чтобы вырасти. На небесам нам оно уже не будет нужно. Нам нужно быть снаряженными на дело служения здесь, на земле. Итак, процесс роста происходит здесь, не там. 1 Иоанна, 3 глава, с 1 по 2 стихи. «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, потому что не познал Его. «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Раньше меня учили, что когда придет Христос, мы изменимся и станем подобными Ему. Здесь говорится не так. Когда Он придет, мы будем подобны Ему. Не написано, что мы изменимся. Мы должны вырасти, чтобы быть как Он, прежде чем Он появится. Мы увидим Его таким, какой Он есть. У Иакова сказано, что у нас есть зеркало, совершенный закон свободы. И если мы являемся исполнителями Слова Божия, а не слушателями только, то мы не будем, отходя от зеркала, забывать, как мы выглядим. Здесь прямая связь между смотрением в зеркало и чтением Библии. Но что мы видим, читая Библию? Мы видим Иисуса. Если бы мы посмотрели на портрет, мы бы увидели картину. Мы бы себя не увидели. Если же вы читаете Слово и не исполняете его, то вы забываете, кто вы есть на самом деле. Вы смотрите в Библию и видите там Иисуса. Так кого же вы там видите? Себя, потому что вы возрастаете в Него. Итак, пятигранное служение нужно для того, чтобы нам вырасти в полноту возраста Христова. Но мы уже сейчас сыны Божьи, находящиеся в процессе роста, чтобы в конце концов стать такими, как Он. В послании к Коринфянам Павел пишет, что им нужны дары. Почему Иисусу не были нужны дары? Потому что Он действовал в полноте Духа. Все творение стенает и мучится, ожидая откровения сынов Божьих. Этот мир ждет, когда мы проявим себя, как Иисус. Когда мы откроемся, то многие стенания и мучения будут прекращаться. Мы будем повелевать, чтобы это прекратилось. Шторм, утихни, не приноси никаких разрушений. Разве Иисус так не поступал? Он усмирял бурю. Когда мы растем, нам нужна помощь. Но чем больше становимся, тем меньше помощи нам необходимо. Тем меньше вспышек энергии нам нужно. Мы не видим даров в жизни Иисуса, мы видим полноту Духа. Сперва Дух много делает за нас, а в дальнейшем мы срастаемся с Ним и уже все делаем вместе с Ним. Таким образом, мы уже меньше двигаемся в дарах, но больше двигаемся в полноте Духа. Мы уже ходим в силе, направляем эту силу туда, куда необходимо. Дух Святой в христианине должен быть не менее сильным, чем Дух Святой во Христе. Мы должны делать дела, которые Он делает, даже больше. Почему? Потому что теперь нас больше, и мы стоим перед поверженным врагом, в то время как Иисус говорил эти слова, Он только собирался нанести ему поражение. Насколько легко должно быть это для нас, наступить на побежденного врага? Павел пишет, что Бог все покорил под ноги его. Почему мы видим, что еще не все под его ногами? Потому что церковь не сделала свою работу, чтобы поместить врага туда, где он должен быть. Вы можете стать лучшим качком с мировой известностью, покруче Арнольда Шварценеггера. Вы можете быть генетически предрасположены к тому, чтобы иметь подобное телосложение. Но знаете, Арнольду Шварценеггеру было необходимо еще кое-что помимо генетики. Он правильно питался, он выполнял правильные упражнения. Он дисциплинировал себя, чтобы достичь таких хороших результатов. Знаете, что у множества людей есть прекрасные генетические данные, но они проживают всю жизнь лежа на диване. Почему? Потому что они не питаются правильно, не делают правильных упражнений, не дисциплинируют себя, не имеют правильного настроя. Поэтому ничего и не происходит. Если ваша программа упражнений слабая, то вам не удастся развить здоровую крепкую мускулатуру. Если диета неправильна, то у вас не будет здоровых и крепких мышц. Если вы по воскресеньям едите духовный фастфуд и ожидаете, что в течение недели вы будете духовным гигантом, преодолеете врага, то у вас ничего не получится. Тем более, если вы питаетесь мусором в течение всей недели, это наоборот замедляет рост тела. Мы все соединены вместе. Чем сильнее каждый из нас в отдельности, тем сильнее мы все вместе. Чем больше каждый молится на языках, тем больше результатов мы достигаем как тело. Мы все соединены в духе. Я хочу сказать что-то очень важное для вас. Библия применима к определенным людям в определенное время. Я осознаю, что это опасное заявление. Я сейчас объясню вам, что я имею в виду. Вы можете подойти к человеку и сказать, «Ты должен покаяться и прийти ко Христу». Он вам ответит, «Хорошо, я каюсь и прихожу к Христу. Что я должен делать дальше?» Если вы опять ему скажете, что ему нужно покаяться и прийти ко Христу, это будет абсурдом. Он уже покаялся, пришел ко Христу, теперь он с ним ходит. Ему уже не нужно каяться и приходить ко Христу. Также Библия говорит нам, что те, кто алчит и жаждет правды, насытятся. Но я уже не голодаю, не алчу, я уже наполнен. Я очень часто слышу, как люди, желая выглядеть духовными, говорят, «Господи, я так жажду Тебя, я так жажду Тебя». Я изнемогаю без тебя, я безнадежен без тебя. Но для меня это не так. Я не гоняюсь за Богом. Даже когда я был без Бога, я не бегал за Ним. Это Он бегал за мной до тех пор, пока я не сдался. Писание говорит, что все мы блуждали, как овцы, все совратились с истинного пути. Но Бог нас нашел. Иногда люди меня просят, помолитесь за моего сына, он убегает от Бога. Итак, вы поняли, кто кого преследует? Не мы Бога, а он нас. Или кто-то скажет, мы пытаемся найти Бога, который от нас скрывается. Знаете, если как бы Бог захотел спрятаться от нас, все, что ему нужно было бы сделать, это не посылать на землю Иисуса. Бог не прячется, он открывает себя. Последняя книга Библии, которую все так боятся, называется «Откровение». Она не называется «Книга закрытого знания». Когда вы говорите, что вам непонятна эта книга, то мне это странно. Книга называется «Откровение». Кто читает ее, блажен. Пора уже подрасти. Иисус никогда не имел ни в чем недостатка. Он никогда не говорил, надеюсь, мне хватит помазания, чтобы справиться с этим. Очень трудно проповедовать это послание в современном мире, как будто идешь против течения. С другой стороны, я не могу проповедовать никакое другое послание, потому что то, что я проповедую, я видел собственными глазами, потому что так говорит Библия. Но я не могу себе представить такую жизнь, когда нужно постоянно где-то бегать и искать Бога. В какой-то момент хочется остановиться и просто сказать «довольно», потому что есть другой путь – жить жизнью, соединенной с Богом, быть одним с Ним. Я плоть от плоти Его и кость от костей Его. Павел использовал пример брака, описывая отношения Иисуса и человека. Мы становимся с Ним одним целым. Также в теле Христовом, в церкви мы соединены с друг другом и еще с Ним. Когда люди вступают в брак, то написано, что оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут двое, одна плоть. Интересно, что видим мы двоих людей, отдельных личностей. Люди этого понять не могут. То же самое происходит между нами и Иисусом. Двое становятся одним. Мы были в Челоси, в Стайтадаха, в горах, где очень далеко от цивилизации. До ближайшего супермаркета было 6 километров. Для Америки это значит быть на краю земли. И вот в этом местечке я был на служении, где люди размахивали знаменами, кричали, взывали, просили Бога прийти к ним. На огромном транспаранте было написано «Мы никуда не пойдем, если ты не пойдешь с нами». У них был огромный золотой ковчег Завета, и они танцевали вокруг него. Я смотрел на этих людей. Они делали все, что делали пророки Ваала, кроме того, что не резали себя. Проповедник стоял позади этого огромного золотого ковчега и просил, чтобы Бог снизошел к ним. Я тогда сказал, что не буду проповедовать, стоя позади ковчега, потому что я человек Нового Завета. Я сказал, что присутствие Божие во мне, а не в этом ковчеге. И перед тем, как я должен был выходить, ребята решили, что они все же передвинут этот ковчег подальше в сторону. Когда я вышел, то я сказал собранию, знаете, стоило поставить его еще подальше. Если бы я и стал проповедовать, стоя за этой штуковиной, то меня бы просто-напросто не было бы видно. Я был немного суров с ними, но поскольку Дэвид Хоган был там, я мог себе это позволить. Затем я их спросил, как вы думаете, если бы кто-то, ищущий Бога, зашел к нам сюда, услышал, увидел все то, что вы сейчас делали, что бы они подумали, вот люди, которые знают Бога? Или бы они сказали, о, это люди такие же, как я, они не знают Бога, но они его ищут. Что бы привлекло этого человека стать такими, как вы? Или вы такие же, как он? Истина Евангелия в том, чтобы сказать, Бог живет во мне, он вселился в меня и никогда не выезжал. Он живет во мне, говорит через меня. Об этом и учил Джон Лейк. Я читал в его проповедях, что утром, когда стоя перед зеркалом, он одевал костюм, он говорил, «Бог в этом костюме». Куда сегодня идет этот костюм, туда идет Бог. Когда я это прочитал, то я воскликнул, «Да, именно это и есть новозаветная истина. Иисус отдал свою жизнь, чтобы жить во мне, ходить во мне. В этом нужно вырасти». Это не происходит моментально, но вы не вырастете, если будете слышать слова наподобие «Держись! Бог пошлет вертолет и спасет тебя!» Но должен быть совершенно другой менталитет. Мы займем территорию, пока он не придет. Давайте займемся делом. Смысл вырасти в него во всем. Достичь такого состояния, когда нас уже не приводит в восторг дары, а мы ходим в полноте Христа, и тогда ты будешь идти по жизни, и ты и Бог настолько одно целое, что ты сможешь выпить Кока-Колу, а потом возложить на руки на больного и увидеть, как он исцелится. Карри смеется. Шутка. Кое-кто может начать ворчать. Не надо пить кока-колу, это вредно. Ты растешь однажды до такого уровня, когда ничто не сможет тебе повредить. Для тебя будет естественно двигаться в духе. Ты не будешь напрягаться и странно выглядеть. Это будет просто. Но для этого тебе должна произойти абсолютная перемена. Вспомните Уильяма Бута, основателя армии спасения. Прекрасный божий служитель. Его команда ходила по борделям и благовествовала. Проститутки принимали спасение, затем они приводили их в свои бараки. И там обучали их, делали из них солдат Христа. Учили, как евангелизировать, как спасать людей. И спустя пару недель эти бывшие проститутки стояли перед борделями и свидетельствовали тем женщинам, которых они знали раньше. Они не боялись, что вернутся к прежнему образу жизни. Почему? Потому что они изменились. Часто мы опасаемся за людей, что они вернутся к прежней жизни, говорим им держаться подальше от тех мест и тому подобное. Есть опасения, что они могут вернуться. Почему? Потому что они не отдалили себя от прежней жизни настолько, чтобы уже не иметь с ним ничего общего. Нужно убить в себе это прошлое. Иисус сказал, что нужно возненавидеть свою жизнь. Многие люди пришли ко Христу, потому что им предложили хорошую жизнь. И это правда, со Христом жизнь прекрасна. Но необходимо донести людям, что нужно возненавидеть свою старую жизнь. Многие люди пытаются жить жизнь воскресения, не умерев. Мы не проповедуем смерть, но мы проповедуем умерщвление на кресте своего старого «я». Человек должен возненавидеть свою старую жизнь и понять, что она вела к смерти. Он уже был мертвым, живя так, как он жил раньше. А теперь он свободен, и нет страха возвращения к прежней жизни. Почему? Потому что старое, то старое, тебе уже не нравится. А если все еще нравится, значит, ты не изменился. Голова может тебе сказать, ничего страшного, пойдем и сделаем это опять, но сердце возмутится. Что? Почему ты? Потому что ты уже идешь за сердцем. Изменить человека, вот что необходимо. Уильям Бут это понимал и следовал этому принципу. Хотя он не учил крещение Святым Духом, они до сих пор не учат. Тем не менее, они сумели так облачить человека во Христа, что не было ни малейшего сомнения, что они теперь в безопасности. Нам не нужно новое пробуждение. О Боже, пришли нам пробуждение. В Новом Завете нигде не упоминается слово «пробуждение». Вместо этого говорится «пробудитесь к праведности». Не то, чтобы мы должны ждать, что Бог нас разбудит и зажжет нас. И когда я уже пробудился к праведности, я уже не голоден и не жажду. Я не прошу Бога послать огонь и пробудить меня. Я уже пробужден и в таком состоянии пребываю постоянно. Мне не нужно возрождение, я уже возрожден. Я возродился, когда принял Христа. Дух Божий живет во мне, и Он направляет и ведет меня. Многие проповедники говорят чушь. Они могут составить проповеди на основании уже готовых наштампованных планов проповедей, взятых с интернет-сайтов. Я все проповеди получаю от Бога. Я его спрашиваю, что мы будем делать сегодня? Как помочь людям вырасти во Христа? И тут мне на помощь приходит говорение на языках, во время которого ко мне приходят идеи и мысли. Однажды я проповедую онлайн сказал, что вы можете быть на любом континенте. Если вы хотите присоединиться к нашей церкви, то вы можете. Мы свяжемся с вами, будем направлять вас. Мои дети, услышав это, удивились и спросили меня, а как ты собираешься это осуществлять на практике? Я ответил, что не имею понятия. Когда я был маленьким, то в моем доме было пианино, на котором никто не играл. Оно было очень тяжелым, и я не знаю, для чего оно у нас стояло. Поскольку мой отец был полицейский, у нас в доме водились наручники. В это время я был сильно увлечен человеком по имени Эрик Вайс. Многие его знают под псевдонимом Гудини. Меня поражали фокусы с исчезновениями, и я приковывал себя наручниками к пианино, когда родителей не было дома. Я бросал ключи через всю комнату. Это была сильная мотивация к тому, чтобы выбраться из наручников. Несколько раз, возвращаясь домой, мои родители заставали меня прикованным к пианино. Я поступал так всю свою жизнь. Поставить цель, сделать невозможное, и затем идти к этой цели. Если не бросать ключи далеко от себя, тогда очень легко скрыть неудачу, и никто об этом не узнает. Бог взял в оборот мой менталитет и благословил его, используя его для своей славы. Если бы у меня не было такого менталитета, вы не сидели бы сегодня здесь. Потому что я верю, что если Библия говорит, мы можем это делать, мы на самом деле можем это делать. Может быть, я буду первым, кто это сделает, может, это будет кто-то из вас, но я буду стремиться к этому. Если вы со мной, то давайте сделаем это вместе. Обычно все ждут, когда кто-нибудь первый сделает это. Когда кто-то один уже попробовал, у него получилось, то все остальные присоединяются. Но когда вы не первые, то веры требуется меньше, и награда за вашу веру значительно уменьшается. Мы с вами говорим о первопроходцах, о тех, кто сделал это первыми. Джон Лейк, Смит Вигглсворт, герои веры, послание к евреям 11 главы. Почему их имена там оказались? Потому что они делали то, что не делал никто другой. Хочешь быть великим в Царстве Небесном? Обычно мы говорим людям, стыдно желать таких вещей, но в Библии сказано, если хочешь быть великим в Царстве Небесном, вот как это сделать, служи как можно большему количеству людей. Именно этим я и решил заниматься. Послужить, насколько это возможно, большему количеству людей.